самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Как рождаются книги, в которых текст невозможно отделить от иллюстраций? Что детские книги могут рассказать взрослым и какие книги можно почитать всей семьей? Поговорим об этом в передаче о книгах эпиграф. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня вместе с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов, а у меня в гостях писательница и иллюстратор, лауреат 15-го международного конкурса книжной иллюстрации «Образ книги» Елена Храброва. Лена, здравствуйте.
Добрый день, Игорь.
Ну что ж, как вы поняли, друзья, во-первых, хочу сказать, что очень рад вам, Лен, что вы пришли ко мне в эфир. Сегодня мы будем говорить о ваших книгах, поэтому, друзья, сегодня мы будем говорить и даже будем показывать вот такие замечательные книжки. Есть у меня тут любимая книжка, а тут всякие, вот например, да. Мы будем все книжки покажем, естественно, да. Они все очень интересные. И сегодня мы поговорим непосредственно о книгах Елены, поговорим о семейном чтении вообще. Вот что в семье читается, читалось и читается ли сейчас. Вот семьи, у которых есть такое семейное чтение, как они живут. А у вас, в вашей семье, вот любили вы читать вслух с родителями, с мамой?
Ну, конечно. Для меня это было просто основой моего детства. Мне повезло, у меня очень читающие родители, и у нас с детства за обеденным столом было принято разговаривать о Толстом, о Достоевском, то есть я очень рано с ними познакомилась. Я не сказала бы, что у нас есть традиция семейного чтения, я думаю, что каждый читает что-то свое, но иногда потом мы обсуждаем.
То есть вы не собирались так вот вместе, чтобы почитать что-нибудь вслух? Меня вот, я вам расскажу свой опыт в моей родительской семье, где папа, мама, у нас тоже не собирались. Как-то не принято было в то время, родители были заняты, дети, в общем, сами ходили в школу из школы, чтобы такой вот, чтобы забирать ребенка из школы, как сейчас, да, угу. Такого, собственно, не было. Ну и как-то более поспокойнее чувствовали, да, и мы там как-то сами по себе, дети вроде вырастали, родители вообще в послевоенное время, там, мой папа 43-го, мама 45-го года рождения, да, они вырастали, да, вот в такой среде. А у нас вот в семье было семейное чтение, я чуть попозже поговорим об этом, расскажу этот опыт. Интересно, насколько... У нас тоже такая необычная семейка, мы можем... То есть вот обычно там муж и жена, да, там говорили, что разводы выросли во время пандемии, потому что вдруг как муж и жена долгое время вместе оказались. Да, о чем говорить? Вот у нас в этом проблем, конечно, в семье нет. Мы тоже можем сесть за стол и обсуждать все, что угодно, от Гоголя до постмодернистов. Да, поэтому мы можем с дочерью, со старшей пересечься на кухне. Ну, сейчас так это модно, да? Пересекаться на кухне из своих комнат. Вот, пересечься на кухне, зацепиться языками за какую-нибудь тему и полтора часа проговорить про, не знаю, про Брейгеля, да, Босха, символистов, да, импрессионистов и так далее. Абсолютно все темы. Мне кажется, это очень здорово, когда в семье вот такая есть атмосфера творческая. Вот. Кстати, про папу и маму расскажите потом. Ну, сейчас начнем вот с чего. Значит, сегодня мы поговорим про ваши книги. «Верлен», «Девочка из ракушки», «Лука, пора домой», «Книга цветов мальчика-дуванчика». Это как-то в произвольной манере они пошли, да. не в хронологической. Мы всю хронологию-то сохраним. Но начать вот с чего хочу. Во-первых, расскажите, да, действительно. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, какие книги вы читаете всей семьей, и вот какие художников-иллюстраторов вы любите. Охотились ли вы за книгами, вот, которые проиллюстрировали определенный художник-иллюстратор? У меня так. Кстати сказать, вот тут буквально сегодня в Телеграме в дискуссию я влез одну, значит, очень известный критик, как сейчас их, феминитив критикесса, да, значит, сказала, что выбирать, значит, книгу по обложке — это фу. А вы согласны с этим или нет?
Ну, я думаю, что это зависит от книги. Если эта книжка-картинка, для детей, да, то там обложка очень часто представляет, какие иллюстрации будут внутри. И лично я всегда выбираю такие книжки только чтобы были красивые иллюстрации. Если обложка мне цепляет взгляд, я уже смотрю. Иногда, конечно, бывает, что на обложку постараются и сделают ее очень красивой, а внутри уже иллюстрации не такие интересные. Но для меня в этом случае обложка важна. Что говорить, если говорить о взрослых книгах, ну, тут уже другое дело. Здесь ориентируешься, конечно, не на обложку, потому что дизайн обложки никакого не имеет отношения к
содержанию. Я в этом плане, товарищ, непоказательный. Я, например, в основном ориентируюсь на обложку, да, потому что для меня очень важно. Сегодня вообще очень интересно. Книга подорожала, да? Обычная книжка стоит там 600-800 тысяч, там 1500 рублей, да? Понятно, что вот просто зарплаты не хватит.
Да, так просто не скупишь стопку.
Да-да-да, действительно. А раньше, я помню, как мы там, я покупал целую серию, да, там, я уж молчу про ПСС, который, да, там, полное собрание сочинений, да, который вот заходишь в семью. У меня, вот в моей личной библиотеке, многие ПСС мне отдали просто, потому что, он говорит, ну, жалко выкидывать. И для меня это вот вообще загадка, как можно расстаться с книгой самому, добровольно, да, с любимыми книгами. Но когда я открывал эти полные собрания сочинений, я понимал, почему отдали. Потому что во многих просто книжках они трещали, их не открывали. Да, книжки, листики были склеены, да, еще просто не разрезанные. Тогда я понимаю, тогда, да, действительно, ненужное это дело. Но я, например, специально, например, охотился и охочусь до сих пор за книжками с определенной обложкой, которая мне нравится. Вот изданная так, как я хочу.
Ну, если это классика, например, книжка, которую вы уже знаете, то да, это я понимаю, о чем вы.
Да, и у меня есть квест. Я, например, могу зайти в книжный магазин, посмотреть и сказать, о, окей, вот. Я просто прохожу, не зная книги. Я ориентируюсь на обложку. Вот. Конечно, я попадал с такими. Да. Иногда обложка-то... Но иногда наоборот. Обложка пошлая абсолютно, а книжка замечательная. Вот. Но я тогда уж как-то... Ну, если уж не нахожу, то покупаю. Да. Иногда наоборот. Вот я так, например... купил несколько книг, которые мне очень дороги. Да? Я купил там Дефорскую трилогию Робертсона Дэвиса. Я тогда вообще не знал, кто такой Робертсон Дэвис. Ну, так вот слышал только, да, классик канадской литературы. Вот, я ее увидел обложкой и говорю, хочу. Вот я ее хочу, вот эту. И когда прочитал, это один из моих любимых авторов стал. Я и Корнишскую потом трилогию купил, да. То есть вот опять же...
Ну, иногда просто по интуиции выбираешь, да, книжку. Да, иногда, конечно, вот чем-то западет, даже непонятно чем.
Вот расскажите про свою семью. Папа, мама, кто у вас? И как они на вас повлияли?
Ну, они оба очень творческие люди. Они... Даже если, например, мама никогда... Ну, и папа, и мама у меня не рисуют. Uh-huh. Но они меня с детства очень окружали именно атмосферой искусства. И поэтому, когда я стала рисовать, они меня, конечно, стали поддерживать. Вообще, в детстве я рисовала каждый день. Это было для меня не просто развлечение. Это для меня был, ну, способ восприятия и осознания мира, мне кажется. Осмысления. Uh-huh. И... Поэтому я стала вот когда рисовать все больше и больше. Я часто рисовала, выбирала какие-то моменты из любимых книжек и часто брала динамические ситуации в динамике, ключевые моменты. Я думаю, так уже проглядывал подход будущего иллюстратора. Uh-huh. Вот. А в 7 лет мне родители подарили на Новый год книги Беатрис Поттер про кролика Питера. Она там тоже выступала как автор-иллюстратор, и мне так понравилось сочетание коротких историй и акварельных иллюстраций, что мне захотелось попробовать что-то подобное. И поэтому я начала писать истории про свои игрушки и иллюстрировать их акварелью. Я занималась этим где-то на протяжении лет 5, и за это время я создала больше 100, наверное, историй. Все они были объединены персонажами, там были закручены сюжеты, такое обилие персонажей, как в романе настоящем. Но где-то годам к 12 я поняла, что мне уже хочется переходить на новый этап, и что мне хочется попробовать новые техники, новые стили, новые сюжеты. У меня уже появилось профессиональное отношение, ну, взрослые. Я уже по-взрослому, по-новому поняла, что хочу именно, чтобы это было моей профессией. Mm-hmm. И тогда я стала изучать разные, ну, творчество разных иллюстраторов. Мама меня очень, например, поддерживала, потому что она тоже очень любит книги, иллюстрированные детские, и мы вместе с ней собирали мою коллекцию книг. У меня сейчас несколько шкафов дома исключительно с книжками с детскими иллюстрациями. Конечно, некоторые книги достались мне от мамы, от папы еще из их детства. Некоторые она покупала просто вот из любви к детской иллюстрации, когда еще меня даже на свете не было. Но она уже была взрослая. Ну, а какие-то вот мы скупали, охотились, причем даже некоторые уже не, ну, как бы их не было в официальных источниках, мы где-то перекупали с рук.
Угу. Ну, вот я все вспоминал, готовясь к эфиру, какие у меня любимые книги где в детстве были, да. Я, например, и я понял, что у меня есть книги, даже циклы целых книг, да, которые ассоциируются именно с определенным иллюстратором, с определенным оформлением. Например, Леонид Владимирский и вот цикл Волкова, да, «Волшебник изумрудного города», там «Семь подземных королей», вот все вот это, да. Вот это такой... ремейк, да, в общем-то, да, американской этой сказки, да, в общем, странный голос, да. И при этом у меня, например, Евгений Мигунов все время ассоциировался, например, там «Понедельник начинается с субботы» и цикл, ну, Стругацких, цикл про Алису Лезневу, вот с Евгением Мигуновым. И сегодня книги как раз с иллюстрациями, да, Владимирского и Мигунова, они стоят очень недешево, нужно сказать, переиздание этих книг. И какие вот, давайте вот так вот, из какого, какой культурный код у художник-писательницы и художника-иллюстратора Елены Храбровой, из каких книг и картин вы состоите художников?
Ну, один из моих любимых художников, не иллюстраторов, но именно художников, это Уильям Тёрнер. Я помню, когда мне было 5 лет, в Москву привезли, по-моему, в Пушкинский музей выставку его работ. И папа меня повел. Мама говорила, ну куда уж, 5-летний малыш, что он запомнит. Но я действительно, не сказать, чтобы очень много помню, но у меня осталось впечатление, и некоторые работы мне запомнились. С тех пор я очень ценю, как он именно работает с светом, со светом. Фактически предвосхитил находки импрессионистов во многих своих работах. По иллюстраторам, где я росла на сказках с иллюстрациями Рачева. Я считаю, что это вот одна из таких самых крупных вершин нашей иллюстрации, потому что насколько точно его стиль попадает в настроение. Потом можно вспомнить иллюстрации к «Мэри Поппинс» Геннадия Калиновского. Мне досталось еще от моей мамы, она еще в детстве рассматривала эти иллюстрации, мне досталась такая старая, с совпадающими страничками книжка. Вот. Там только обложка цветная, а сами иллюстрации, ну, черно-белые, в стиле ручки, ну, пером. И все равно они производили очень большое впечатление, чувствовалось именно уникальный такой стиль. Потом Иван Билибин, конечно. Конечно, он сильно вдохновлялся, например, Боте де Манвелем, да, французским иллюстратором, который, например, иллюстрировал Жанну д'Арк. У нас даже вышла в «Тримаге» в издательстве эта книга. Но у Ивана Билибина тоже очень проникнут именно русским духом, очень точно попадающие в настроение сказок, иллюстрации. Вот. Любила я еще иллюстрации Анастасии Архиповой к «Снежной королеве». Такие цветные и при этом очень стилистически тонко выдержанные.
Угу.
Вот. Ну, вообще очень много иллюстраторов было, очень много книжек было хороших. Хотя, наверное, совсем на мое детство, вот, на раннее, тогда еще все-таки довольно бедный был рынок детских книг. Только потом уже, когда мне стало уже лет 10-15, стали вот появляться новинки, в основном западные, которые у нас переиздавались, но они тоже очень повлияли на мое становление как иллюстратора.
Ну, Мервин Пик не был в вашем, да, детстве, юности?
Ну, у меня просто не было его книг, потом я оценила его уже позднее, как и Артура Рекхэма, и Эдмунда Дюлака, и Хита Робинсона. Вообще, у меня очень много любимых иллюстраторов, но так, если перечислять, тут можно 3 часа сидеть.
Ну да, здесь, видите, Мервин Пик как раз все соединял, да, иллюстратор, как и Поттер, да, иллюстратор и писатель. Да, и вот это вот ощущение, что ты смотришь на мир глазами автора, а это как, значит, иллюстрации Джона Толкина к «Властелину колец». Ты понимаешь, что вот так видел, пускай это непрофессиональное, да, иллюстрации, хотя вот Толкин очень неплохо рисовал, да. Это так видит автор, да.
Можно вспомнить Юрия Коваля.
Да, Юрий Коваль, да.
Один из моих любимых авторов. Угу. Я с детства его очень любила и читала. И, кстати говоря, еще я очень люблю книги Ивлена Во. Угу. Он для меня тоже очень значимая величина.
А вот писатель, окей, с иллюстраторами, с художниками, понятно. Ну, я так понимаю, еще импрессионисты, потому что повлияли на вас, да? Это импрессионисты, постимпрессионисты, они даже в ваших книгах появляются, в общем-то, как такие практически герои ваших книг, да, их картины, по крайней мере, очень много. Климп, там, опять же, Мане, да.
Я очень люблю арт-деко движение. Угу. Ярнову, ну, соответственно. Угу. Альфонс Муха, я считаю, у него очень красивый, очень необычный стиль.
Угу. А писатели, вот помните вы впервые книги, которые вам захотелось проиллюстрировать, то есть нарисовать все то, что вы читаете?
Ну, я помню, что когда я была совсем маленькая, там, 4 года, наверное, я к «Острову сокровищ» Льюиса Стивенсона, например, иллюстрации делала. К «Витима Лива» в «Школе и дома».
Mm-hmm.
Ну, так, я думаю, когда я вижу какую-то очень сильную книгу, очень сильное произведение, оно может как бы рождать какие-то образы, но это все-таки не иллюстрации. У меня сразу складывается такое ощущение, что когда вещь такая сильная уже сама по себе, что иллюстрировать ее — это либо отвлекать внимание от текста, либо вступать в противоречие с текстом. Поэтому какие-то сильные произведения, например, как Шекспир, Ивлен Во, Достоевский, Толстой, мне кажется, раньше иллюстрировать их можно было, потому что раньше иллюстрация несла в себе именно вот этот компонент образовательный, то есть как тогда выглядели люди, как выглядели корабли, как одевались. То есть это создавало обстановку сейчас, когда мы уже можем это себе представить из каких-то других источников, да, телевидение, интернет, то сейчас таким образом иллюстрировать, ну, уже бессмысленно. Нужно находить какой-то подход более именно параллельно какую-то свою историю создавать. И все-таки не хочется соперничать с такими авторами, уже рисуя именно к ним какие-то иллюстрации.
Ну, Шекспиром-то понятно. Шекспир театральный, да, литератор, да, да, у него есть сонеты, да, вот. Но, собственно говоря, к его трагедиям, драмам, там, комедиям, да, пьесам, понятно, у тебя все это ассоциируется, например, я помню, какое колоссальное впечатление на меня произвела постановка Козинцева, и до сих пор я люблю вот Гамлет именно Смоктуновского, я представляю, хотя я посмотрел огромное количество Гамлетов, да, и он до сих пор создается, но когда мы говорим про Достоевского, вот это ощущение, когда ты открываешь книгу, и тебе захотелось увидеть, да, вот иногда визуализацию эту. Да? Я помню, как я читал Джен Эйр, как она увлекалась Я тогда не понимал, почему. Там, она читала какие-то там, значит, там же, ну, там не было детского чтения. Она вдруг читает какую-то, естественно, научную книжку, да, там какую-нибудь, и вдруг там о птицах Британии, да, и вдруг там появляется дьявол и еще кто-то, да, там и ангел. Думаю, откуда вообще в книжке про птиц там, а это ж вензеля, да, вот эти оформления. Mm-hmm. Тогда художники-то еще и очень-очень много этим занимались, да. И я все время, мне все время иногда не хватало визуализации, хотя иногда разочаровываешься, да, потому что у тебя один образ, а художник...
Иногда не совпадает.
Да, несовпадение. Это как с экранизацией, да, ну это же не он, да. Ну это, естественно, что ж теперь экранизации не делать, если не совпадает. Но скажите, вот в вашей жизни вначале было слово или образ? Что вы начали делать сначала, писать или рисовать?
Ну, я думаю, что когда я была совсем маленькая, то я начала все-таки рисовать, но для меня это неотделимые понятия. То есть для меня это просто два разных способа, как более полно описать то, что я вижу. С одной стороны, я описываю это словом, с другой стороны, иллюстрацией. Для меня вообще книга, она как такой неделимый, целостный арт-объект. Я считаю, что там... Поэтому я именно в своих книжках продумываю все до мелочей, то есть и расположение иллюстрации, чтобы каждая иллюстрация шла за последующей именно в музыкальном ритме, чтобы чувствовалось, что это как в фильме, кадр за кадром идет. Я делаю леттеринг на обложке, чтобы подбираю именно все по цветам, цвет корешка, чтобы от книги было очень целостное впечатление.
А вы помните книгу, которую вам впервые захотелось нарисовать иллюстрации? Была такая книга?
Ну, я не думаю. Я думаю, что это первая именно мои уже истории. Uh-huh. К ним мне захотелось полностью их проиллюстрировать, потому что так у меня не было такого, чтобы я хотела целиком проиллюстрировать книгу. Я обычно выбирала именно какую-то одну или две иллюстрации самых моментов, которые больше всего меня зацепили.
Кто наибольше, вы много говорили про тех художников-иллюстраторов, которые, да, которых вы любите, но кого бы вы могли назвать, у кого вы учились, то есть своими учителями в иллюстрации? У вас, смотрите, у вас есть профессиональное образование или нет? Как вы учились этому?
Ну, я училась сама, своими силами. Для меня... Но мне кажется, что научиться рисовать вообще может только сам иллюстратор. Здесь ему особенно не поможет ни высшее образование, ни художественная школа. Там учат немножко другому. Конечно, чтобы быть иллюстратором книжек, просто рисовать, просто уметь рисовать — это недостаточно. Нужно обладать целым комплексом знаний, то есть навыками и коммуникации, и работы с другими людьми, умением организовать свой труд, все проанализировать, умением посмотреть со стороны на свою работу. Нужно знать очень много технических моментов, связанных с производством книги, владеть несколькими программами, чтобы подготавливать иллюстрации к печати. Вообще, я считаю, что хороший иллюстратор, он должен знать процесс создания книги от А до Я, но как минимум основы верстки и обработки иллюстраций. Uh-huh. А это все на самом деле, да, этому учат в вузах, но на самом деле можно освоить все это самостоятельно, если есть навык как бы самоорганизации, умение самому искать информацию. Сейчас можно всю эту информацию найти в интернете, на каких-то форумах,
которые могут поправить, показать, как можно, как лучше это сделать. Посмотреть на ошибки и научить не совершать этих ошибок.
С одной стороны, хороший преподаватель — это дар, но с другой стороны, каков шанс, что ты попадешь к преподавателю, с которым ты совпадешь по видению, по взглядам? Может оказаться наоборот, что ты будешь постоянно в штыки с ним, и ничего не получится, и ты только получишь раздражение от своего труда. Мне кажется, что человек, который по-настоящему хочет этим заниматься, он может сам здраво оценивать свои ошибки и анализировать. И это дополнительный опыт интересный, потому что ты в какой-то момент ты не становишься профессионалом и не перестаешь там совершать ошибки. Ошибки, я уверена, что каждый иллюстратор совершает до конца жизни. И нужно уметь самому с этим справляться и самому находить решение каких-то проблем.
Угу. Так как, какие художники вы могли назвать своими учителями?
Ну,
кого вы учились?
У меня, наверное, я в основном ориентировалась на западных иллюстраторов, потому что на момент, когда я стала интересоваться этим, как раз пошел приток переводных книг в Россию. Я бы сказала, что на разных этапах моего обучения были разные кумиры. Там можно назвать и Ребекку Дотример. У нас вышло ее несколько книг в России, кстати говоря, но я еще даже до этого ее знала уже именно по тем книгам, которые вышли у нее во Франции. Она сильно вдохновлялась работами фотографов. И вообще, например, и Ребекка Дотример, и Квентин Гребен, они относятся к такой, я так называю, франко-бельгийской школе иллюстраторов, потому что у каждого региона мира, да, мне кажется, есть свои особенности среди иллюстраторов, именно стилистические, по которым их можно выделить. Так у итальянцев у всех есть что-то общее. Кстати, если разговор заходит об итальянцах, то не могу не вспомнить Марину Маркалин. Я восхищаюсь ее акварельными иллюстрациями. Потом, конечно, можно вспомнить и Соню Дановски, и Габриэля Пачека, и вообще очень много. У меня на каждом этапе у меня очень быстро сменялись те, чьи иллюстрации мне нравились. Иногда мне мог даже не нравиться стиль художника, но какие-то его идеи и мысли нравятся. То есть вдохновение приходило по-разному, из разных кусочков. Вот. Шонтана очень люблю. Он часто использует в своей работе анимационные приемы, ракурсы, необычные сюрреалистические темы его работ мне нравятся. Он мыслящий художник, и мне в этом, это в нем очень близко.
Угу. Ну, давайте поговорим про ваш дебют, про первую книжку, которую вы написали. Я так понимаю, что это книга цветов «Мальчик-одуванчик», да?
Да.
Покажу вот этот шедевр, сейчас я аккуратненько выну. Вот. Во-первых, конечно, расскажите про историю, вот так вот внутри просто тоже могу показать. Расскажите про историю этой книжки, как она вообще рождалась, из чего она родилась, о чем эта книжка?
Эту книжку я написала и нарисовала, когда мне было 15 лет. На тот момент я уже серьезно занималась рисованием, уже изучала все технические приемы, то, как правильно организовывать иллюстрации в книге. И у меня возникла идея, я тогда анализировала рынок нашей иллюстрации вот в России, и я поняла, что как бы не хватает книжек, в которых был бы и сюжет, и какой-то развивающий игровой компонент. Мне хотелось создать такую, ну, можно сказать, многофункциональную книжку, чтобы в ней было все. Такое желание свойственное молодым людям, чтобы все и сразу было. Вот. И здесь я работала, эти иллюстрации делала акварелью. Вот. И вообще книжку, с одной стороны, там, казалось бы, простой сюжет про крохотного мальчика, который откуда ни возьмись появляется на лесной полянке. И все обитатели лесной полянки, все насекомые в панике. Они поначалу опасаются его, потому что он не такой, как все. Они не знают, что с ним вообще делать и чего от него ожидать. Но постепенно мальчик-одуванчик находит себе дело по душе. Он выжимает из ягод краски, сок и делает из них краску. И начинает рисовать. И постепенно насекомые, все жители лесной полянки понимают, что тот, кто создает такие прекрасные работы, тот, кто наделен даром творчества, он не может быть ничем плохим, он не может представлять угрозу. И они его уже любят и относятся к нему как к родному. Но под конец, когда проходит лето и наступает осень, они понимают, что ему нельзя здесь оставаться вместе с ними, и они находят ему родителей. И он рождается уже ребенком в натуральную величину, младенцем, мы видим его на последнем развороте, как он сидит на ручках у мамы. Но они говорят ему о том, чтобы он не забывал, что истоки человека — это природа, что мы с ней близки, и нельзя отдаляться, нельзя забывать о том, что все животные — это наши братья. Вот. И, конечно, мне хотелось еще добавить именно развивающий игровой компонент в книгу, потому что по ходу книги читатель может узнать про то, как смешивать из основных красок смешивать другие цвета. И потом ребенок, соответственно, может поэкспериментировать над этим после того, как прочтет книгу. А еще в книгу, вот вы показывали как раз развороты, там включен фактически ботанический атлас из цветов и растений, который встречается вот у нас в средней полосе. Там больше 30 разных видов растений, и все эти же виды встречаются на разворотах внутри книги, на самих иллюстрациях. Так что ребенок и родитель вместе с ребенком, они могут поиграть в игру, чтобы ребенок соотносил растения на разворотах с растениями на форзацах, условно, в ботаническом атласе. И таким образом узнал про растения, потому что мы знаем, что мы знаем, то мы и любим. На самом деле мне очень жалко становится, что многие не знают названий каких-то простых травок и цветов, которые вот растут в парках. Как зарождалась эта книга, я с мамой очень часто гуляла в детстве, и она мне с любовью показывала все эти растения, цветы, рассказывала про них, рассказывала их названия, их ласковые прозвища, как их в народе называют. И для меня это стало неотъемлемой частью детства, и поэтому теперь каждый раз, как я вижу какой-то цветочек, растение, я сразу вспоминаю про это. И мне хотелось, чтобы у детей была та же возможность с родителями наладить вот такую вот связь через природу, через познание природы.
Угу. Ну, вообще жанр ботанического и зоологического атласа, это вообще был безумно популярен когда-то, да, и в истории европейской книги, и, соответственно, в истории русской книги. Иногда это было единственное детское чтение, потому что кроме страшных духовно-назидательных историй, да, которым, значит, читали детям, почему-то считалось, что если детям рассказать про ад, то они вырастут хорошими, да. В общем, да, ну, это, опять же, я вспоминаю просто кусочек из Джейн Эйр, да, вот, где рассказывали вот эти, собственно, часто священнослужители, они писали такие книги, да, для детей. И, в общем-то, ботанический, зоологический атлас. А, вот скажите, вы сразу захотели сделать книгу для всей семьи, то есть как общее семейное чтение, объединяющее? Была эта идея у вас или нет?
Ну да, вот как раз у меня была идея, что именно родители и дети смогут читать книгу вместе. И, например, тот же момент, что этой книгой родители в какой-то степени могут объяснить ребенку как метафору того, как душа до рождения живет в мире природы ребенка. Uh-huh. Ну, то есть, может быть, ответить на вот такие вопросы. И вообще, да, я хотела, чтобы она объединяла все поколения. Но я вообще считаю, что детские книги, они давно уже не только для детей. Они интересны и должны быть и взрослым. Мне кажется, что на каждом этапе своего развития ребенок, наоборот, ему будет интересно, если он будет расти и внезапно замечать что-то новое в книге, которая казалась бы знакомой ему с детства.
А что детские книги могут рассказать взрослым? Умудренным их опытом, значит, жизненный опыт. Ну что они могут открыть для них? Вот, как они могут быть интересны взрослым?
Так взрослые ведь те же дети на самом деле, их проблемы никуда не исчезают с детского, с подросткового возраста. Просто взрослые научаются их подавлять, как-то жить с этим. Но это не значит, что у взрослых нет проблем, например, в социальной жизни. Кто-то может по-прежнему чувствовать себя изолированным, кто-то может чувствовать, что ему не хватает понимания, заботы. Можно поднимать и темы экологии в детских книгах и темы именно взаимодействия между людьми. Это же темы, которые не теряют свою актуальность, когда человек вырастает.
Угу. А с чего начинаются ваши книги? Что рождается раньше, история или персонажи? Что или и кто, из чего, кто и что вырастает из чего?
Ну, я думаю, что для каждой книги здесь по-разному. В истории про мальчика-дуванчика я, честно, уже не помню, что было первым делом. Но я думаю, что вначале возникла история, а потом возник персонаж. В общем, мальчик-дуванчик очень похож на мои детские фотографии.
Ну, известно, что вот Экзюпери, да, все началось с рисунка удава, да? Вот эта история про маленького принца, да, которая похожа на шляпу.
Вот, например, история про «Лука, пора домой», да, книжка, она началась с того, что я подметила, насколько маленький ребенок похож, когда он одет в комбинезон теплый и выходит на прогулку зимой, насколько же он похож на маленького пингвиненка. И действительно, они невероятно похожи. И когда я нарисовала этот образ, и сразу же как-то к нему присоединилась мама, которая вечно мерзнет, потому что это очень типичный образ. Я думаю, что это знакомо вообще любой маме. Когда выходишь с ребенком на прогулку, и ребенок заигрался, а мама мерзнет, мама хочет домой, а уломать ребенка пойти домой не так-то еще и просто.
Да. Хорошо, «Лука, пора домой». Значит, о чем, если бы вы сказали, эта книга? О мире, о детском мире, который иногда не понимает взрослые, или наоборот, о взаимопроникновении взрослого и детского мира?
Я бы сказала, что эта книга о том, что при том, что между детьми и взрослыми часто могут возникать какие-то недопонимания, потому что у каждого немножко своя точка зрения, но любящий родитель и хороший ребенок, они всегда найдут компромисс, они всегда найдут этот общий язык, потому что все-таки она ведь уговаривает его пойти домой и везет его на саночках. И там дальше у них приключения с пингвинами в Луки. А потом, когда он просыпается и не хочет уже подниматься по лестнице, но понимает, что надо подниматься уже по лестнице, идти домой, а мама говорит ему: ну что, может быть, еще погуляем? Но Лука уже устал. Потому что дети очень часто не понимают, что они устали, пока они не устали.
Отсюда, собственно, детские истерики. Да, не потому что ребенок избалован, а потому что, собственно, уже эмоционально он еще не понимает, что физическая усталость настала, эмоционально в том числе.
Да.
Это правда. Это очень-очень-очень интересно и очень-очень мудро, мне кажется. И такие книжки, они во многом и взрослым, и детям объясняют...
Подход, который они должны находить друг другу.
Детский взрослый подход к воспитанию. Да. Вот, я все время хочу есть сладкие тортики, но не хочу ходить к стоматологу. Да. Давайте про мою любимую книжку. Вот, у вас, во-первых, сразу скажу, что Верлен — это я. Вот, пожалуйста. Так что вот вы видите этого замечательного хамелеона на обложечке. И я бы сказал, если бы не копирайт, конечно, я бы вообще стырил это себе на аватарку. Вот это вот. Я по наглости даже ее у себя в Телеграм-канале опубликовал. Конечно, фотография со смартфона не передает, естественно, всех красок. Так вот, как у вас родилась идея этой книги, как родился герой этой книги?
Ну, у меня вообще инкубационный период, скажем так, создания книги, он очень длинный. Часто бывает, что сколько? Какая-то идея может висеть у меня где-то вот на дальних, вдалеке там сознания, на подсознательном уровне, перевариваться лет 5, может даже.
Ого!
Да, и у меня сейчас, например, я не знаю, уже более 100 идей еще следующих книг, которые на разной степени, на разных этапах подготовки. У меня, например, даже есть... Сейчас я параллельно работаю над текстовыми книгами, которые, можно сказать, уже совершенно в другом формате. Да, в них будут иллюстрации, но они больше по количеству слов уже напоминают повести. Но пока я над ними работаю, вот я выпускаю поменьше книжки-картинки.
Почему Верлен? Почему, не знаю, не Малармэ, не Отриамон, а вот Верлен решил? Это, вот это звучное сочетание, да, поэт и такое имя?
Ну, как вам сказать... У поэта Верлена, у него была трагическая судьба. И...
Ну, там у половины, тот же Артур Рембо, да, половина трагическая судьба.
Я просто еще очень люблю поэта Верлена, поэтому я думаю, тут
я... Я вас понимаю, он прекрасен. Была... А на французском как он прекрасен? Невероятно, да. Его поэзия очень звучная, яркая, мелодичная, красивая, и при этом полна символов, собственно, французской символики.
Да, благодаря тому, что я в школе учила французский, а потом дальше учила, так что я... тоже могу позволить себе почитать на французском.
Да, это прекрасно. Правда, французский символизм невероятно красив. Да, вот именно по звучанию, потому что он очень мелодичен, очень полифоничен. Хорошо, вернемся к Верлену вашему.
Точно. Ну да, действительно, я выбрала это имя, потому что он в душе был поэтом.
Угу.
И мне кажется, это очень важно, признание людей, как бы признать поэтами людей, которые даже сами ничего могут не создавать, но в них заложен невероятный творческий потенциал именно к пониманию, к осознанию его сущность поэтов, в том, как он осмысляет, в том, как он видит мир иначе, чем другие люди. И в этом смысле Верлен — поэт. И на самом деле и «Мальчик-одуванчик», и Верлен, это книжки о том, как не похожий на других членов общества, да, потому что у него немножко другой взгляд, немножко другое видение, как он постепенно интегрируется в общество, находит свое место, и как другие начинают ценить его именно за его уникальность. И хочется детям это привить и родителям, чтобы они не забивали уникальность своего ребенка, ну и, в принципе, взрослым, чтобы учителя тоже различали эту уникальность в детях и становились на их точку зрения иногда.
Смотрите, ваш герой, то есть вы опять совмещаете некую такую просветительско-образовательную функцию, да, с, не знаю, с функцией нравственной, да, то есть вы начинаете рассказывать историю через хамелеона, который вот специфика хамелеона, да? Вот.
На самом деле на иллюстрациях, да, это хамелеон. Если просто посмотреть иллюстрации, можно подумать, что это просто милая история про хамелеончика, с которым были неприятности, но потом было все хорошо. Но на самом деле, если смотреться глубже, это же метафора, это метафора человека. И
то
на
есть
самом
про одиночество
деле...
человека или про его поиск себя в этом мире, иногда про косность этого мира, невозможность рассказать о том, что живет внутри тебя. У Верлена же внутри живет целый мир, целая вселенная. Он впитывает в себя художников, окружающий мир. Да? Он может одновременно работать и при этом смотреть на, значит, да, на небо за окном. Да? Что так раздражает его начальника? Да?
У хамелеона на иллюстрациях убегает глазик, но на самом деле это же именно о том, что он постоянно не двумя ногами стоит на земле, а постоянно он видит какую-то более широкую картину. Это человек, который не заинтересован в построении карьеры, в том, чтобы заработать побольше денег. У него другие ориентиры в жизни, и другое делает его счастливым. И поэтому многих это раздражает, кто окружает его, кто не разделяет его ценности. Почему его, например, учителя в школе думали, что он списывает, хотя у него просто убегал один глазик в сторону? Потому что... Почему это их раздражало? Ну, потому что они не понимали его. На самом деле вся проблема отношения общества, как бы все его проблемы, корень этих проблем был в том, что он и люди, которые его окружали, по-разному смотрели на мир. И общество не было готово встать на его точку зрения и посмотреть с его точки зрения. Не было готово принять, потому что каждый раз, как мы видим что-то незнакомое нам, первая наша реакция — это отвергнуть.
Мы пугаемся,
это.
Да.
Мы пугаемся, и агрессия начинается. И надо сказать, с этим, я думаю, сталкиваются многие дети в школе, когда они, у них немножко другие интересы, их начинают забивать сверстники, и так ребенок может потерять свою уникальность, он может захотеть стать такими, как все. А на самом деле все, кто добился каких-то высот, все известные личности, они сделали, они тоже, как все остальные, были перед этим выбором стать как все или сохранить свою индивидуальность, пойти напролом, несмотря на то, что жизнь может быть несправедлива в какие-то моменты. И они сделали этот выбор, и теперь их, например, все знают. Или ну, просто они достигли счастья, они достигли того, чего хотели. Это умение как бы не покориться общему потоку толпы, а, надо сказать, в конце концов, Верлен именно получает все, чего он хотел в жизни. Возможно, это не то, что сочли бы за счастье другие люди, но для него это счастье.
Ну, или сделать выбор такой, какой сделала героиня вашей другой книжки, «Девочка из ракушки», да? Вот. Расскажите про эту книжку.
Ну, эту книжку я работала над ней очень долго. Она больше по размеру, чем Верлен. Там гораздо больше иллюстраций, и я пробовала новые приемы. То есть, если у Верлена довольно статичная иллюстрация, это был мой нарочно выбор, чтобы на каждой иллюстрации был только персонаж, и больше никого в книге не было, то здесь мне хотелось показать...
Здесь очень много, да. Здесь целый мир. Девочка в мире, да, вокруг окружающих людей ее. И часто она потеряна, да.
Она потеряна, но, заметьте, это не потому, что ее окружают плохие люди. У нее очень счастливое детство, у нее любящие родители, у нее понимающая учительница. Ее одноклассники тоже очень хорошие ребята. Они могут быть немного другими. У всех людей разная скорость восприятия мира, разная скорость реакции. И вот она воспринимает мир немного более замедленно. Для нее он, время течет по-другому. И да, она собирает в своей ракушке, она впускает в нее только то, что... Только как бы безопасные вещи, красивые вещи. Она очень четко отфильтровывает весь негатив, потому что она очень чувствительная, и для нее это губительное, острое слово, резкий звук. Но интересно, что, например, даже на том развороте, где она идет в толпе людей взрослых, никто из этих взрослых людей не плохой. Все они на самом деле такие же дети, которые выросли и также страдают от каких-то несправедливостей, от именно тяжелых каких-то моментов в жизни.
Ну ведь вы очень точно описали мир аутичного ребенка, закрытого.
Надо сказать, это было не сказать, чтобы специально. Угу. Я не ориентировалась исключительно на детей на этом спектре, да. Потому что не обязательно, чтобы у ребенка был аутизм, чтобы он был таким. Каждый ребенок, который немножко тихий, вдумчивый, он, мне кажется, узнает себя в этой книжке. Да я думаю, любой ребенок себя узнает. Если посмотреть на последнюю иллюстрацию, там идут просто люди, там идут дети по улице, идет дождь, светит солнце. И эти дети — это не наша девочка из ракушки, не наш герой книги. Но есть дети в толпе, которые идут тоже в ракушках. Это я не говорю о каком-то уникальном случае или редком явлении, или заболевании, не дай бог. Ну, просто я говорю именно о том, как важно сохранить внутренний мир человека, как важно его не расплескать, и как во взрослой жизни часто в него что-то внедряется, и какие-то внешние влияния могут оказать на него губительное воздействие. Человек может отказаться от своего внутреннего мира.
Угу. Какие истории сейчас живут? У нас минутка осталась. Вот я покажу книжку тоже, которую вы привезли в одном экземпляре. Она, да, издательство «Клевер».
Ну, это я уже давно очень иллюстрировала на заказ. Мне предложили там проиллюстрировать серию для иностранной аудитории. Это простые очень, с простым текстом, семейные книжки. Просто на их примере можно поговорить с ребенком о любви, о том, как родитель, бабушки, дедушки любят ребенка. Это такие книжки признания в любви. Вот сейчас у нас в печати находится книжка в издательстве «Городец». Я тоже сделала иллюстрации на заказ к стихотворению Алексея Андреева «Песня улитки». Эта книга, я думаю, уже скоро выйдет. Там это стихотворение, оно сочетает в себе и знаменитую хайку Кобаясисы про улитку и фудзи, и мифы японские. И мне было очень интересно поработать. Я для этой книги и в какой-то степени освоила письмо канзи, иероглифы, да. И я включила в иллюстрацию очень много отсылок к японской культуре. А сейчас я так как эту книгу уже закончила и сдала в печать, работаю над новым проектом. Это будет интересная по жанру книга. Она будет что-то среднее между графическим романом и комиксом. Для графического романа слишком много слов, для комикса нет баблов.
Ну что ж, у меня в гостях была писательница, художник-иллюстратор Елена Храброва. Мы говорили про ее замечательные книги. Дорогие друзья, каждый понедельник в передаче «Эпиграф» мы говорим про самые интересные книжные новинки и классику. До свидания.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.